Медицинская бригада, которая лечила Молли, занимала два этажа неприметного кондоминиума в старом центре Балтиморы. Здание состояло из модулей на манер увеличенной версии дешевого отеля, только с гробами по 40 метров в длину. Кейс встретился с Молли на выходе из модуля с табличкой с витиеватой надписью «Джеральд Чин, дантист». Девушка хромала. Он говорит, если я пну что-нибудь, нога отвалится. «Я тут наткнулся на одного твоего дружка», – сказал Кейс. «На кота». «И кто же это был?» «Люпус Мудеркинд. Он принес мне записку». Кейс передал Молли бумажную салфетку, на которой аккуратными заглавными буквами красным фломастером было выведено слово «Уинтермьют». Он сказал, рука девушки сделала знак ему молчать. «Поедим лучше крабов». После ленча в Балтиморе, в процессе которого Молли препарировала краба с пугающей легкостью, они сели в трубу и поехали в Нью-Йорк. Кейс не задавал вопросов. Какой смысл, если в ответ получаешь только знак молчать? Похоже, у Молли серьезно побаливала нога, и она редко подавала голос. Худенькая чернокожая девочка, туго вплетенными в волосы деревянными бусами и старинными резисторами, открыла дверь в убежище Финна и повела их по узкому проходу, петлявшему среди гор хлама. Кейсу показалось, что хлам вроде как вырос за время их отсутствия. Или скорее за прошедшее время он слегка изменился и преобразился. Тихие невидимые хлопья оседали в виде мульчи, выявляя кристаллическую сущность заброшенной технологии, тайно процветающей на помойках муравейника. По ту сторону армейского одеяла, за белым столом, их ждал Финн. Молли быстро зажестикулировала, вытащила клочок бумаги, что-то на нем написала и протянула Финну. Тот взял его двумя пальцами вытянутой руки, держа подальше от себя, как будто что-то опасное, способное взорваться. Финн сделал какой-то непонятный Кейсу жест, выражавший смесь нетерпения и мрачной покорности. Он встал из-за стола и стряхнул с лацканов мятой твидовой куртки крошки. На столе рядом с надорванной пластиковой пачкой галет и жестяной пепельницей, полной окурков Портагаса, стояла банка с маринованной селедкой. «Подождите!» – бросил Финн и вышел из комнаты. Молли села на его место, выпустила лезвие указательного пальца и подцепила сероватый пласт селедки. Кейс бесцельно бродил по комнате, трогая по пути смонтированные в стойках сканирующие приборы. Через 10 минут Финн стремительно вернулся и обнажил желтые зубы в широкой улыбке. Он утвердительно кивнул, показал Молли большой палец и жестом попросил Кейса помочь ему с дверной панелью. Пока Кейс закреплял скотчем дверь, Финн вынул из кармана маленькую плоскую клавиатуру и набрал сложную последовательность символов. «Дорогуша!» – обратился он к Молли, убирая клавиатуру. «На этот раз тебе действительно повезло. Без балды. Я это нюхом чую. Ты можешь мне сказать, откуда у тебя она?»
«Мудеркинд», – тихо ответила Молли, отодвигая галеты и селедку. И я заключила побочную сделку с Ларри.
«Здорово!» – восхитился Финн. «Что ж, это Искин!»
«Нельзя ли чуть попонятнее?» – проворчал Кейс.
«Берн!» – сказал Финн, не обращая на него внимания. «Он находится в Берне. Получил ограниченное швейцарское гражданство согласно закону, аналогичному нашему акту от 1953 года. Построен для ТСЕ Эшпул СА. Им принадлежит и железо, и исходное программное обеспечение».
«Что там такое в Берне?» Кейс встал прямо между ними.
«Уинтермьют. Опознавательный код из кино.
У меня есть номер регистра Тьюринга. Искин – искусственный интеллект».
«Все это прекрасно», – вставила Молли. «Но откуда он узнал про нас?»
«Если Мудеркинд не ошибается», – сказал Финн, «то за спиной Армитиджа стоит Уинтермьют».
«Коты занялись этим делом по моему поручению», – объяснила Молли недоумевающему Кейсу. «У них бывают самые странные и неожиданные источники информации. Договаривалась я через Ларри на четких условиях. Плачу, если они узнают, кто стоит за Армитиджем».
«И ты думаешь, что за ним стоит этот самый Искин? Но ведь этим штукам не позволена никакая автономия. Тут уж скорее корпорация, о которой ты говорила, Тесле...
Тесье Эшпул С.А., подсказал Финн. «Могу рассказать вам про них одну историю. Хотите послушать?» Он сел к столу и подался вперед.
«Финн, — заметила Молли, — обожает рассказывать истории».
«Эту я еще никому не рассказывал», – начал Финн.
Финн был барыгой, в основном по части краденных программ. Естественно, он иногда встречался с другими барыгами, некоторые из которых занимались более традиционными товарами – драгоценными металлами, марками, редкими монетами, самоцветами, ювелирными изделиями, а также живописью и прочими произведениями искусства. История, рассказанная им, начиналась с человека по фамилии Смит. Рядовой барыга в прошлом, Смит разбогател, остепенился и всплыл на поверхность, как торговец предметами искусства. Первый знакомый Финна, двинувшийся на Кремний, выражение на взгляд Кейса несколько старомодное, он покупал Микрософты исключительно по специальности – искусствоведение и аукционные каталоги. Ставив в черепной разъем дюжину чипов, он приобретал буквально необъятные познания в области искусства и торговли он им. Однажды Смит пришел к Финну, можно сказать, за братской помощью, как бизнесмен к бизнесмену. Ему потребовалось навести справки о клане Тесси Эшпул, но так, чтобы они никогда об этом не узнали. Финн ответил, что это вполне возможно, но потребовал разъяснений.
«Понимаешь, – пояснил Кейсу Финн, – дело определенно пахло деньгами».
Смит был крайне осторожен, даже слишком. Как выяснилось, Смита обслуживал поставщик по имени Джимми. Он занимался квартирными кражами и другими столь же благородными делами. Он только что вернулся на Землю после года, проведенного на высокой орбите, и привез домой, на дно гравитационного колодца, некоторые любопытные вещицы. Наиболее необычным предметом из тех, что Джимми удалось раздобыть в своих гастролях по архипелагу, оказалась голова. Платиновый бюст, покрытый перегородчатой эмалью и усыпанный мельчайшим жемчугом и ляпис-лазурью. Смит печально вздохнул, убрал карманный микроскоп и посоветовал Джимми расплавить голову. «Новодел. Коллекционной ценности не представляет». Джимми рассмеялся. «Это, – сказал он, – компьютерный терминал. Она умеет говорить. И не каким-нибудь там синтезированным голосом, а с помощью миниатюрных органных труб, мехов, рычагов и прочих прибамбасов. Трудно сказать, кому и зачем понадобилось делать такую изощренную игрушку. Даже извращенную. Ведь чипы, синтезирующие голос, продаются на каждом углу. Они дешевле пареной репы. Типичный кунштюк». Смит подключил голову к своему компьютеру, и мелодичный нечеловеческий голос пропищал ему цифры прошлогодней декларации о доходах. Среди клиентов Смита был один токийский миллиардер, чья страсть к механическим игрушкам граничила с фетишизмом. Смит пожал плечами и развел руками в жесте, древним как ломбарды и лавки старьевщиков. «Конечно, он постарается, но вряд ли за голову можно много выручить». Когда Джимми оставил бюст и ушел, Смит стал его тщательно исследовать и нашел клейма мастеров. Оказалось, что голова – плод более чем неожиданного сотрудничества двух цюрихских ремесленников – парижского художника-эмальера, датского ювелира и калифорнийского разработчика микросхем. А изготовлена она по заказу Тесье Эшпул С.А. Смит стал осторожно намекать токийскому коллекционеру, что имеет нечто заслуживающее внимания. А затем к нему пришел некий непредставившийся посетитель, который преодолел сложную систему безопасности с такой легкостью, словно ее и вовсе не существовало. Маленький, дико вежливый японец имел все признаки искусственно выращенного ниндзя-убийцы. Смит сидел за полированным столом из вьетнамского розового дерева и как завороженный глядел в спокойные карие глаза смерти. Мягко, почти извиняясь, клонированный убийца объяснил, что в его обязанности входит найти и вернуть некое произведение искусства, механизм исключительной красоты, который взяли из дома хозяина. До его сведения дошло, что Смит знает о местонахождении упомянутого предмета. Смит объявил, что не хочет умирать, и выставил голову на стол. «А какую сумму вы ожидали выручить от продажи предмета?» – спросил посетитель. Смит назвал сумму намного ниже той цены, которую хотел запросить за голову. Ниндзя вынул кредитный чип и перевел эту сумму с номерного швейцарского счета на счет Смита. «А кто?» – спросил японец. «Принес вам эту вещь?» Смит ответил. Через несколько дней он узнал, что Джимми умер. «Вот тут-то на сцену и вышел я», – продолжал Финн. «Смит знал, что я хорошо знаю тусовку с Memory Lane и что именно туда нужно идти, чтобы, не поднимая лишнего шума, раздобыть о ком-нибудь сведения. Я нанял ковбоя. Как посредник я получил определенный процент». Смит был предельно осторожен. Он вышел из крайне дикой и опасной операции с прибылью, однако в деле осталось много странного и непонятного. Кто заплатил ему из этой швейцарской заначки? Якудзы? Позвольте не поверить, у них очень твердые правила разрешения подобных ситуаций. Перекупщик должен отправиться туда же, куда и вор. Чистый блеф, и никакого опечаленного хозяина нет и в помине. Смит так не думал. Блеф всегда имеет некий специфический привкус. Достаточно опытный человек распознает его без ошибки. Итак, мой ковбой рылся в старых архивах, пока не наткнулся на тяжбу с упоминанием Тесье Эшпул. Тяжба пустяковая, но мы получили адвокатскую фирму. Ковбой прорубился сквозь лед адвокатов, и мы узнали адрес семьи. «Ну и хрен ли?» – спрашивается толку. Кейс удивленно поднял брови. «Фрисайд», – сказал Финн. «Верите, но». Как оказалось, они владеют почти всей этой штукой. Когда ковбой хорошенько прочесал архивы информационных служб и составил резюме, получилась крайне интересная картина. Семейная организация с корпоративной структурой. Теоретически, вы можете купить часть любого СА, но на деле ни одна акция корпорации Тесье Эшпул не появлялась на открытом рынке вот уже более сотни лет. И ни на каком другом рынке, насколько мне известно. Мы столкнулись с первым поколением очень скрытной и очень эксцентричной семьи с высокой орбиты, выступающей под видом корпораций. Деньги у них огромные, причем семья всячески избегает средств массовой информации. Широкомасштабное клонирование. Орбитальные законы по поводу генной инженерии намного мягче земных. Поэтому очень трудно проследить, какое поколение или комбинация поколений управляет корпорацией в данный момент. «Как это?» – спросила Молли.
У них своя криогенная установка. Даже согласно орбитальному закону, замороженный человек считается мертвым. Похоже, они подменяют друг друга, хотя отца-основателя никто не видел лет уже 30. А мамаша-основательница погибла в результате несчастного случая в лаборатории. «Так что же с барыгой?» «Да ничего», – Финн нахмурился. «Бросил это дело. Мы имели счастье взглянуть на фантастическое хитросплетение взаимных доверенностей наведения дел, имеющихся в распоряжении ТЭ. Вот и все. Джимми, должно быть, забрался в блуждающий огонек, спер эту голову, а Тесси Эшпул послали за ней ниндзя». Смит решил выкинуть все это из своей пребывающей пока еще на плечах головы. «И правильно, пожалуй, сделал». Финн взглянул на Молли. «Вилла – блуждающий огонек. На самом конце веретена. Посторонние не допускаются».
«И ты считаешь, что у них есть свой ниндзя?» – спросила Молли.
«Смит думает, что да».
«Дорогое удовольствие», – заметила девушка. «Интересно, где он сейчас, этот ниндзя-коротышка?»
«Возможно, они его заморозили до следующей необходимости».
«Ладно», – сказал Кейс. «Мы знаем, что Армитидж получает свои башли от Искина по имени Уинтермьют. Ну и какой от этого толк?»
«Пока никакого», – пожала плечами Молли. «Но теперь у тебя появляется небольшое побочное развлечение». Она вынула из кармана сложный листок бумаги и подала Кейсу. Тот развернул его. Сетевые координаты и пароль входа. «Кто это?»
«Армитидж. Какая-то его база данных. Я получил эти сведения от котов. За дополнительное вознаграждение».
«Где это?»
«В Лондоне», – сказал Кейс.
«Ну так взломай», – засмеялась Молли. «Покажи, что ты недаром ешь свой хлеб».
Кейс дожидался на переполненной платформе местного поезда «Транс-Соба». Молли давно вернулась на чердак с конструктором флетлайна в зеленой сумке, а Кейс все это время пил, не просыхая. Странно и неприятно думать о флетлайне как о конструкте, как о кассете постоянной памяти, воспроизводящей профессиональное мастерство покойного, и его пунктики, и даже коленный рефлекс. Местный с грохотом приближался вдоль черной индукционной полосы, и из трещин в потолке туннеля посыпались тонкие струйки песка. Кейс втиснулся в ближайшую дверь, и когда поезд тронулся, стал разглядывать пассажиров. Двое последователей христианской науки, весьма хищные на вид, старались протиснуться к трио юных конторских техничек, на чьих запястьях в резком вагонном освещении влажно поблескивали розовые голографические влагалища. Девицы нервно облизывали идеальной формы губы и поглядывали на христианских научников из-под опущенных металлических век. Они были похожи на высоких, грациозных, экзотических животных, бессознательно покачивающихся в такт движению поезда. Высокие каблуки, попиравшие серый металлический пол вагона, походили на полированные копытца. Не успели девушки упорхнуть от миссионеров, куда глаза глядят, а поезд уже прибыл на станцию Кейса. Кейс вышел из вагона и увидел парящую около стены станции голограмму белой сигары, под которой мигала стилизованная под японские иероглифы надпись латинскими буквами «Freeside». Пройдя сквозь толпу, Кейс встал прямо под рекламой и принялся изучать изображение. Ниже мигала надпись «Зачем откладывать?». Белое тупоносое веретено, усеянное решетками, радиаторами, доками и куполами. Кейс видел эту или подобные ей рекламы тысячу раз. Они его не интересовали. При помощи деки он достигал банков Фрисайда с такой же легкостью, как и Атланты. Путешествие – это для мяса. Но теперь, разглядывая рекламу, Кейс заметил маленький, не больше монетки, значок, вплетенный в левый нижний угол призрачной ткани рекламы ТЭ. Он вернулся на чердак, думая о флетлайне. Почти все 19 лет своей жизни
он провел в джентльмене-неудачнике, потягивая дорогое пиво и тараща глаза на ковбоев. Он ни разу еще не прикоснулся к Деке, но твердо знал, чего хочет. В то лето в неудачнике ошивалось не менее 20 других окрыленных надеждами парнишек, каждый из которых хотел стать мальчиком на побегушках у какого-нибудь ковбоя. Единственный способ выучиться. Все они слышали о Поле, деревенского вида жокея из окрестностей Атланты, который пережил мозговой коллапс, побывав за черным льдом. Слухи, смутные, уличные, которые только и были доступны мальчишкам, сходились в одном. Поле сделал невозможное. «Что-то колоссальное», – сообщил Кейсу за кружку пива другой будущий великий ковбой. «Но вот что именно? Я слышал, что он вскрыл бразильскую платежную сеть. Так это или не так, но этот мужик побывал на том свете. Полный мозговой коллапс». И Кейс посмотрел в противоположный конец переполненного бара, где сидел коренастый парень с каким-то свинцовым цветом кожи. «Понимаешь, мальчик», – рассказывал ему Флетлайн несколько месяцев спустя уже в Майами, – «я как эти здоровенные долбанные ящерицы, ну ты знаешь, у которых было два гребаных мозга, один в голове, а другой в жопе, чтобы задними ногами двигать. Вот и я вляпался в это черное говно, а задний мозг, ему хоть бы хны, работает как миленький». Ковбойская элита неудачника избегала Поле с каким-то суеверным страхом. Маккой Поле, Лазарь киберпространства. В конце концов, его погубило сердце. Второе русское сердце, пересаженное ему еще во время войны в лагере для военнопленных. Он не соглашался заменить его, говорил, что привычный ритм поддержит в нем чувство времени. Кейс потер между пальцами в кармане клочок бумажки, полученный от Молли, и стал подниматься по лестнице. Молли лежала на темперлоне и тихо похрапывала. Прозрачный гипс доходил от колена до самой промежности, и сквозь стекловидное вещество виднелись ужасные черно-желтые синяки. Вдоль левого запястья выстроились 8 дермов, все разного размера и цвета. Рядом лежал трансдермальный прибор Акай. К прикрепленным под гипсом дерматродам тянулись тонкие красные проводки. Кейс включил настольную лампу, стоящую рядом с Хасакой. Резкий круг света упал прямо на конструкт флетлайна. Кейс загрузил в машину лед, подсоединил конструкт, вошел в матрицу. У него возникло отчетливое ощущение, будто кто-то стоит за спиной. Кейс кашлянул. «Дикс? Маккой? Это ты, что ли?» У него пересохло в горле. «Привет, браток», – сказал голос из ниоткуда. «Это я, Кейс. Еще не забыл?» «А, Майами. Ученик. Быстро все схватывал». «Что ты последнее помнишь, Дикс, перед тем, как тобой сейчас заговорил?» «Ничего». «Ну-ка, постой». Кейс отсоединил конструкт. Ощущение чужого присутствия исчезло. Он снова подсоединил конструкт. «Дикс, кто я?» «Веселенький вопрос. А хрен тебя знает, кто ты такой?» «Ке... один твой друг. Напарник. Что с тобой случилось?» «Вот и я хотел бы знать. Помнишь, как ты был здесь секунду назад?» «Нет». «А знаешь, как работает матрица личностного ПЗУ?» «Конечно, братан, фирменный конструкт. Значит, если я подключу его к своей базе данных, он получит непрерывную память в реальном времени?» «Думаю, да», – ответил конструкт. «Ладно, Дикс, ты конструкт, усек?» «Ну, раз ты так говоришь», – согласился конструкт. «Так кто ты такой?» «Кейс?» «А, Майами, ученик. Быстро все схватывал». «Точно. А для разминки мы сгоняем с тобой сейчас в лондонскую сеть и кое-что там посмотрим. Ты не против?» «А у меня что, есть выбор?» «Тебе нужен рай», – посоветовал Флетлайн, когда Кейс объяснил ситуацию. «Проверь Копенгаген, окраины университетской секции». Голос по памяти выдал координаты. Они нашли свой рай, пиратский рай, на размытой границе слабо защищенной академической сети. На первый взгляд, рай этот напоминал граффити, оставляемый иногда студентами-операторами на перекрестках, еле заметные цветные значки, мерцающие на фоне нечетко выраженных очертаний дюжины гуманитарных факультетов. «Вон», – сказал Flatline, – «голубой, видишь? Входной пароль компании Bell Europa. Причем свежий. Скоро Bell сюда доберется, прочитает всю эту доску объявлений и поменяет все коды, которые здесь вывешены. А завтра ребятки сопрут новые». Кейс набрал входной пароль системы Bell Europa, а затем обычный телефонный номер. С помощью Flatline он вышел на лондонскую базу данных, принадлежащую, по словам Молли, Армитиджу. «Давай», – сказал голос, – «я тут быстро справлюсь». Flatline начал нараспев читать цифровые последовательности. Кейс отстукил их на деке, стараясь передать паузы, которые делал конструкт. Потребовалось 3 попытки. «Тоже мне работа», – сказал Flatline. «Льда вообще нет». «Посканируй это дерьмо», – приказал Кейс Хосаки. «Просей, выбери биографические материалы владельца». На месте нейроэлектронных каракуль появился простой белый ромб. «Файл содержит в основном видеозаписи послевоенных сессий трибунала», – сказал негромкий голос Хосаки. «Центральной фигурой процессов является полковник Корто». «Да ты показывай», – сказал Кейс. На экране появилось незнакомое мужское лицо с глазами Армитиджа. Через 2 часа Кейс рухнул рядом с Молли. Темперлон послушно повторил контур его тела. «Нашел что-нибудь?» – сквозь сон и наркотики спросила Молли. «Потом расскажу. Я разваливаюсь». Кейс был в полном смятении и чувствовал отходняк, как после хорошей дозы. Он лежал с закрытыми глазами и пытался разобраться в истории человека по фамилии Корта. В резюме, составленном Хосакой, на основании куцых данных зияли огромные дыры. Одну часть материала представляли печатные отчеты, которые бежали по экрану так быстро, что Кейсу пришлось попросить Хосаку читать их вслух. Другую часть представляли аудиозаписи судебных слушаний по поводу разящего кулака. Полковника Уиллиса Корто забросили через слепое пятно в русской обороне Киренска. Шаттлы создали эту брешь с помощью импульсных бомб, и команда Корто десантировалась на сверхлегких самолетиках типа «Ночное крыло». Их крылья упруго раскрылись в лунном свете, отражавшимся от серебристых изгибов Ангары под каменной Тунгуски. Последний свет, какой увидит Корто за предстоящие 15 месяцев. Кейс пытался представить себе, как высоко над промерзшей степью выходят из пусковых капсул эти хрупкие стрекозы, как расправляют они крылья в морозном ночном воздухе. «Да, шеф, подставили тебя эти бляди», — сказал Кейс, и Молли пошевелилась во сне. Самолеты шли без оружия, чтобы компенсировать вес оператора экспериментальной деки и вирусной программы Крот-9, первого настоящего вируса в истории кибернетики. Корто и его команда готовились к рейду 3 года. Они пробили лед и уже собирались ввести Крота-9, когда их засекли. Русские импульсные пушки вышвырнули Жакеев в кромешную электронную тьму. Навигационные системы ночных крыльев рассыпались, вся их память была стерта подчистую. Потом за дело взялись лазеры. Они извелись на тепловое излучение и пошибали хрупкие радарно-прозрачные десантные самолетики. Корто и его мертвый оператор упали с сибирского неба. Они падали, падали и падали. Далее повествование прерывается до того самого момента, когда захваченный русский летающий танк прилетает в Финляндию. Прилетает, чтобы быть расстрелянным на рассвете при посадке в еловую рощу из допотопной 20-миллиметровой пугалки, управляемой расчетом лопухов-резервистов. Разящий кулак закончился для Корта в окрестностях Хельсинки. Финские санитары вырезали его из покореженного брюха вертолета. Через 9 дней закончилась и война. Слепого, безногого, с оторванной нижней челюстью полковника отвезли в штат Юта в военный госпиталь. Только через 11 месяцев его обнаружил здесь некий чиновник Конгресса. Корто лежал и слушал, как капает моча из катетера. К тому времени в Вашингтоне и Маклине уже начались показательные процессы. Пентагон и ЦРУ сильно сократились, остатки их были раздроблены на куски, а Следственная комиссия Конгресса сосредоточила свое внимание на операции «Разящий кулак». «Готовенький Уотергейт», – сказал Корто чиновник. Еще он сказал, что полковник нуждается в глазах, ногах, а также в интенсивной работе пластических хирургов, но все можно устроить. «И новую канализацию», – сказал он, трогая Корто за плечо через мокрую от пота простыню. Бывший полковник слушал негромкое, беспрестанное капание и сказал, что предпочитает давать показания в своем теперешнем виде. «Нельзя», – объяснил чиновник, – «заседания будут показывать по телевидению. Процессы нужны, чтобы повлиять на избирателей». Он вежливо кашлянул. Подчищенные, подправленные и многократно отрепетированные показания Корта были яркими, подробными, берущими за душу. Большая их часть была сочинена шайкой-лейкой из аппарата Конгресса, кровно заинтересованной в спасении некоторых частей инфраструктуры Пентагона. Полковник постепенно и сам понял, что своими показаниями спас карьеры троих генералов, непосредственно ответственных за сокрытие данных о строительстве МИ установок в окрестностях Киренска. После окончания разбирательств его персона стала нежелательной в Вашингтоне. В ресторане на М-стрит за блинчиками со спаржей тот же самый чиновник популярно объяснил ему, что именно произойдет, если он станет болтать лишнего. Сомкнутыми пальцами правой руки Корто раздробил ему гортань. Задохнувшийся чиновник упал лицом в блинчики со спаржей, а Корто вышел на улицу в холодный вашингтонский сентябрь. Хасака с пулеметной скоростью выдавал содержание полицейских отчетов, донесений промышленных шпионов и файлов новостей. В Марракеше и Лиссабоне Корто обрабатывал падких до денег сотрудников корпораций. Презирая саму мысль о предательстве, он все больше и больше ненавидел инженеров и ученых, секреты которых покупал для своих хозяев. В Сингапуре пьяный он до смерти избил русского инженера, а затем поджег его номер. Затем он вынырнул в Таиланде, уже в качестве управляющего фабрикой по производству героина. Затем он работал вышибалой в игорных домах Калифорнии. Затем наемным убийцей среди боннских руин. Ограбил банк в Уичите. Записи становились все темнее и непонятнее, а пробелы в них все длиннее. А однажды, сказал он в записи допроса, проводившегося, по всей видимости, с использованием сыворотки правды, все стало серым. Переведенные с французского медицинские записи объясняли, что в парижскую психиатрическую клинику доставили неизвестного с диагнозом шизофрения. Он впал в кататонию и был отправлен в государственную лечебницу, расположенную на окраине Тулона. Он стал одним из лабораторных кроликов программы по лечению шизофрении при помощи кибернетического моделирования. Случайно выбранные пациенты получали микрокомпьютеры и обучались при помощи студентов составлять для них программы. Из всех больных, участвовавших в эксперименте, выздоровел только Корто. Здесь записи обрывались. Кейс заворочился на темперлоне, и Молли негромко выругала его за беспокойство. Зазвонил телефон. Не вставая с кровати, Кейс снял трубку. «Да?»
«Мы летим в Стамбул», – сказал Армитидж. «Сегодня вечером».
«Чего еще надо этому ублюдку?» – спросила Молли.
«Говорит, сегодня вечером мы летим в Стамбул».
«Ну вообще!»
Армитидж зачитал номера рейсов и время вылетов. Молли села и включила свет.
«А как мое оборудование?» – спросил Кейс.
«Моя дека». «Ею займется Финн», – сказал Армитидж и повесил трубку. Кейс смотрел, как Молли собирает вещи. Несмотря на черные круги под глазами, она двигалась, как танцовщица. Ни одного лишнего движения. Рядом с сумкой лежала мятая куча его одежды.
«Тебе больно?» – спросил Кейс.
«Не помешала бы еще одна ночь у Чина».
«Это тот дантист?»
«Да уж, дантист. Просто он очень осторожен. Скупил половину этой этажерки и устроил там широкопрофильную больницу. В основном чинит самураев».
Она застегивала сумку.
«Ты бывал в Стамбуле?»
«Да, как-то пару дней».
«Он такой же, как прежде», сказала Молли. «Старый грязный городишко».
Вот так же мы и отправились в Тибу. Молли смотрела из окна поезда на лунный пейзаж промышленной зоны, где красные огоньки на горизонте отгоняли самолеты от термоядерной установки. Мы жили в Лос-Анджелесе. Он вошел и сказал: «Собирайся, мы летим в Макао». Когда туда приехали, я играла в фонтан в Лиссабоне, а он остановился в Зоншане. А на следующий день я уже играла с тобой в прятки в ночном городе.
Молли вынула из рукава черной курточки шелковый шарфик и протерла им свои зеркала. Пейзаж северного муравейника пробудил в Кейсе детские воспоминания о каких-то пучках сухой травы, торчащих из трещин бетонных плит автострады. В 10 километрах от аэропорта поезд начал тормозить. Кейс смотрел, как над битым шлаком, над пустыми ржавыми скорлупками нефтеперегонных заводов, над ландшафтом его детства встает солнце.